Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень рады атеистам. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, то тоже добро пожаловать и, пожалуйста, пришлите его нам. Вопросы можно присылать по-разному, можно их оставлять на нашем сайте teos.media, и там будет, когда вы откроете этот сайт, такая синяя полоса внизу, и будет кнопка «Вопрос в студию». Если вы нас слушаете в повторе, ну, можно и сейчас, и в повторе, можно воспользоваться моим почтовым ящиком, напрямую мне написать asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем выходить в эфир, кто посылает свои 100, 200... 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте teos.media, и там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже это очень горячо приветствуется, и она продолжает выходить благодаря вам. Тогда наберите в любом поисковике «Сергей Худиев», Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Каково ваше отношение к фрейдистской интерпретации религии? Ну, насколько я понимаю, Фрейд, он говорил о том, что образ Бога – это такой вот образ отца, что человек хочет себе отца, который был бы ему всемогущим заступником. Но такого рода психологические интерпретации, они, в общем-то, достаточно бесполезны, потому что мы можем таким же психологическим интерпретациям подвергать атеизм. Фрейд, он был атеист. А почему? А потому что, когда он был ребенком, отца, в котором он видел всемогущего заступника, как-то обижали какие-то злобные хулиганы, и он им не дал отпора, и он понял, что нет у него всемогущего заступника. Так он стал атеистом. Это что-нибудь нам скажет о реальном устройстве мироздания? Нет. Вообще ошибка, когда люди пытаются находить психологические объяснения каким-то религиозным, даже не обязательно религиозным, просто взглядом человека, потому что по каким психологическим причинам человек придерживается таких взглядов и обоснованность этих взглядов – это разные совершенно вещи. Человек может придерживаться, не знаю, атеизма по психологическим мотивам каким-то. И это очень часто так бывает. Но это нам ничего не говорит об истинности веры или атеизма. Это просто, ну, достаточно бесполезно апеллировать к психологии. Что вы будете делать, когда наука окончательно раскроет секрет происхождения жизни и скажет, как образовалась первая РНК и первая клетка? Ну, что значит раскрыть секрет в этом смысле? Это значит объяснить, как первая ДНК возникла в ходе естественных процессов. Но с точки зрения библейского атеизма все естественные процессы являются частью Божьего промысла. Они происходят, потому что Бог так установил, чтобы они происходили. И поэтому они происходят в рамках установленных Богом законов и согласно Божьему промыслу. Поэтому Бог может достигать своих целей, в том числе действуя в рамках того, что мы бы назвали естественными законами. То есть чтобы это как-то опровергало бытие Божие, ну, это вряд ли. Я бы сказал, что пока у нас нет никаких зацепок, как именно могли образоваться первые ДНК, потому что ДНК и РНК – это очень сложные структуры, которые должны быть упорядочены определенным образом, и хуже того, для того, чтобы они начали работать, нужна живая клетка. То есть вот как образовалась первая живая клетка, как образовалась вот вообще жизнь, которая требует очень высокой степени сложности, на этот вопрос у науки нет ответа пока, и это была одна из причин, по которым известный атеист Энтони Фоу оставил атеизм, он сделался деистом, то есть он признал некий творящий разум за Вселенной. Так, вот еще вопрос. Как объяснить бессмысленную огромность Вселенной, если Земля создана для человека, а Вселенная для Земли? Зачем создавать такую огромную Вселенную? Есть такое понятие в современной физике, как тонкая настройка Вселенной. И вот ученые, в том числе неверующие, это факт, который признается всеми, они обнаружили, что так называемые постоянные вселенские постоянные, они постоянные, которые входят в описание законов природы, должны обладать строго определенными значениями, чтобы поддерживать жизнь. Ну, например, вот есть соотношение между сильным электромагнитным взаимодействием. Сильное взаимодействие удерживает нуклоны в атомном ядре. То есть у нас ядро состоит из протонов и нейтронов. Протоны обладают одноименным зарядом и отталкиваются. Чтобы их удержать в ядре, существует сильное взаимодействие. И вот соотношение между сильным и электромагнитным взаимодействием, оно должно быть очень строго отрегулировано, потому что если бы электромагнитное взаимодействие было бы чуть сильнее, у нас не было бы ничего, кроме водорода. Ну, потому что все протоны бы отталкивались, ни одно ядро не было бы стабильным. Если бы оно было сильнее, то у нас бы вся материя перешла бы в тяжелые элементы, не было бы химии жизни. Соответственно, для того, чтобы могла существовать Вселенная, поддерживающая жизнь, нужен определенный набор физических констант. Вселенная в ходе большого взрыва должна расширяться со строго определенной скоростью, потому что если бы она расширялась быстрее, не успели бы образоваться звезды и галактики. Если бы она расширялась медленнее, она бы схлопнулась назад под влиянием своей тяжести. И Вселенная, которую мы видим, она ровно такая, какая нужна для того, чтобы поддерживать разумную жизнь. Именно такого размера, именно такого устройства. Нас иногда сбивает с толку ее огромность, потому что мы представляем себе Бога по аналогии с каким-то земным прорабом, и любой земной прораб, он должен сделать свою работу, во-первых, как можно быстрее, во-вторых, израсходовав как можно меньше материалов, потому что его ресурс ограничен. Ну, или иногда говорят, почему Вселенная такая старая, там какие-то 13,7 миллиардов лет. Ну, потому что Бог не прораб, у Бога нет ограниченных ресурсов. Прораб, он действует в условиях ограниченных ресурсов, у него есть ограниченное время для того, чтобы достигнуть своих целей, он должен все сделать как можно быстрее, затратить при этом как можно меньше. У Бога таких ограничений нет, поэтому Бог творит так быстро, как, собственно, ему это нужно. У него нет ограничений по времени, у него нет ограничений по пространству, поэтому Бог сотворил вот именно такую Вселенную, какую мы и видим. Так. Ага, вот еще. Угу. Почему церковь так противится признанию внеземной жизни, инопланетян снова и снова объявляют бесовским наваждением? Не потому ли, что открытие жизни за пределами Земли положит конец христианской религии? Ну, нет, не положит. В принципе, нет ничего запретного в том, чтобы признать, что существует разумная жизнь за пределами Земли. Есть известная, я вам очень советую, если вы не читали, космическая трилогия Клайва Степлза Льюиса, где он описывает разумную жизнь на Марсе и Венере, и все это в рамках, в контексте христианского мировоззрения, то есть это, в принципе, возможно. В принципе, если выяснится, что есть разумная жизнь где-то еще во Вселенной, это не разрушит христианскую веру. Другое дело, что никаких абсолютно признаков жизни, разумной жизни за пределами Земли у нас нету. У нас десятилетиями, по-моему, где-то с 50-х годов у нас ищут какие-то сигналы из космоса и пытаются послать сигналы в космос. И Земля уже сейчас, вольно или невольно, очень сильно радиошумит. То есть, в принципе, люди, которые, ну, даже не люди, инопланетяне, которые Землю бы наблюдали откуда-то из космоса, они могли бы вполне этот обнаружить, что Земля вещает там во всех радиодиапазонах. И есть целая программа сети, которая десятилетиями обшаривает весь космос в поисках чего-то аналогичного, в поисках каких-то сигналов от инопланетян, которые они могут послать намеренно, которые они могут ненамеренно просто послать, как мы посылаем. И за все эти десятилетия не нашли ничего, никаких признаков жизни, при том, что, ну, ожидали бы, что, значит, мощные цивилизации, они будут себя как-то проявлять, они будут какие-то астроинженерные штуки делать, там, сферы Дайсона строить, еще чего-то. Никаких признаков жизни. То есть, вот научные, серьезные научно поставленные программы поисков внеземной жизни, они указывают на то, что никаких признаков жизни нету. Есть ряд соображений, почему инопланетяне не прилетят. Дело в том, что по данным ученых, Земля существует там, порядка 4 миллиардов лет, при этом у нее есть уже очень долго атмосфера, годная для дыхания, и только последние, может быть, 100 тысяч лет существует вид Homo sapiens. То есть большую часть своей истории Земля обладала атмосферой, в которой был кислород, пригодный для дыхания. Там всякие диплодоки бегали туда и сюда. И если бы в это время прилетели инопланетяне, они могли бы Землю уже заселить. И нас бы уже не было, потому что место было бы занято космическими колонистами. И вот поскольку промежуток времени, когда Земля уже пригодна для колонизации, уже имеет атмосферу с кислородом, но при этом людей еще не появилось, он очень долгий. Люди тут относительно недавно. Несравненно более вероятно, что инопланетяне, если бы они вообще были, они бы прилетели вот в этот промежуток времени. Что за все время существования Земли инопланетяне прилетели вот именно во время, когда уже есть люди, или даже вот именно во время жизни нашего поколения, это, ну, это невероятно, потому что это на фоне общей геологической истории Земли очень-очень короткий период, когда на Земле есть люди. И поэтому, если за все это время они не прилетели, когда у нас тут динозавры бегали, но они, значит, не прилетят. Нет оснований ожидать, что они прилетят вообще. Это составляет проблему для атеизма, потому что проблема известна как парадокс Ферми, потому что если принимать атеистическую картину мира, и у нас жизнь, а потом и разум возникают в результате действия каких-то безличных природных сил. Никто специально не творит, просто это вот так сварилось из первичного водорода, то это должно происходить в разных уголках Вселенной. Даже если вероятность возникновения жизни очень низка. Тем не менее, она не может быть уникальной, потому что естественные законы везде одинаковые, и жизнь бы уже возникла. И вероятность того, что мы первые, кто возникли, очень невелика. А любая цивилизация, которая возникла бы, скажем, за 1 000 000 лет до нас, уже давно бы колонизировала галактику. Причем даже, допустим, что невозможно в принципе двигаться быстрее света. Вот, допустим, это вот все эти там варпы или как, вот все эти сверхсветовые двигатели, которые там корабли уныривают куда-то в подпространство, потом выныривают с другой стороны, что все это невозможно в принципе, допустим. Но даже двигаясь на скоростях значительно меньше световой, любая цивилизация, которая возникла бы 1 000 000 лет назад в любом уголке галактики, уже давно бы эту галактику заселила бы из конца в конец. Там промежуток, там порядка 52 тысяч, что ли, световых лет у нас радиус галактики. Цивилизация, которой 1 000 000 лет, она бы ее уже давно заселила из конца в конец, а это значило бы, что нас бы тут не было, потому что эта планета была бы еще до нашего появления заселена кем-то еще. То есть все, что мы знаем о Вселенной, указывает на то, что мы являемся единственным разумным видом, который вообще есть. Поэтому инопланетяне – это просто такие литературные персонажи, и я бы даже сказал, религиозные персонажи, потому что когда литературные персонажи, это нормально, это, ну, литературный прием такой. Вот. Я читаю иногда фантастику, читал вот Кларка, этот цикл про Раму, и там у него вся эта история про Раму, это достаточно прозрачный, это возможность поговорить о людях, это возможность поговорить о каких-то социальных, психологических проблемах. Это просто такой литературный прием. Когда люди начинают думать, что пришельцы, они вот реально прилетают, это быстро принимает характер такой языческой религии. То есть уфология – это, в общем-то, языческая религия. Инопланетяне – это такая современная разновидность языческих богов. И христиане смотрят, естественно, на эту языческую религию с большим подозрением, потому что там возможны встречи с какими-то существами, но это не инопланетяне. Есть такой исследователь феномена УФО, французский астроном Жак Валле, он не христианин, кстати. То есть у него нет какой-то богословской такой повестки дня, но он обращает внимание на то, что рассказы об инопланетянах, они сильно воспроизводят житийные рассказы о демонах. Вот он приводит там ряд примеров, что там параллели, в общем-то, напрашиваются. Поэтому тут одно дело предположение о том, существует ли жизнь во Вселенной, ну, в принципе, может, но никаких абсолютно признаков этого у нас нет. А другое, что из себя представляет уфология как увлечение? Вот уфология как увлечение, она носит отчетливо квазирелигиозный характер, и с христианской точки зрения она носит характер такого религиозного обольщения. Почему христиане все время говорят о грехе, почему такой негатив? На самом деле, весь негатив, он происходит от позитива. Мы верим, что Бог есть любовь, что Бог благ, что Бог очень-очень-очень добр и счастлив, что Бог Святая Троица, Он исполнен и преисполнен бесконечной любви и радости, и что Бог создал человека из чистой щедрости, из любви для того, чтобы разделить его вечную любовь, вечную радость, вечное счастье с человеком. Человек создан для вечного блаженства. Вот как Бог, он блажен, и он творит человека для вечного блаженства, для того, чтобы человек был бесконечно и вечно счастлив. То есть вот христианство говорит, что высшая реальность – это Бог, она исполнена бесконечной любви и милости, и что человек создан для вечной радости. И тут у нас, конечно, возникает вопрос, а чего же мы тогда несчастны? Почему мы умираем? Почему мы мучаем друг друга? Почему все так уныло в этом мире, если Бог нас создал для вечной радости? И вот ответ на этот вопрос – грех. Поскольку Бог нас сотворил для вечной радости, поскольку Бог сделал нас для чего-то бесконечно хорошего и радостного, вот то состояние, в котором мы реально находимся, оно нуждается в объяснении. Это объяснение – грех. Мы пали, мы согрешили. И вот именно поэтому мы находимся в том положении, в котором находимся. То есть христианство, оно начинается с вот такого, даже не позитива. Вот слово «позитив», оно очень бледное, оно какое-то очень такое несерьезное. Оно начинается с бесконечной радости того, что мир создан любящим, всемогущим, благим Богом, который желает каждому из нас вечной радости. А потом мы задумываемся над вопросом, ну а как так получилось, что мы тут не пребываем в радости, пребываем все время в чем-то другом? Вот ответ на этот вопрос – грех. Поэтому мы не говорим о грехе-то все время, мы говорим о том, что мы созданы для вечной радости. То, что мы этого не имеем, то, что мы от нее отпали, это проявление греха, и нам нужно этот грех осознать, в нем покаяться и вернуться к Богу. Кому я должен платить десятину, в церковь или нуждающимся, или это две отдельные вещи? Ну, я обычно распределяю между нуждающимися и церковью. То есть я прихожу, когда на богослужение, я всегда какие-то деньги оставляю, чтобы поддержать церковь. Это большая радость и такая, знаете, возможность поучаствовать в служении церкви, что я тут не турист, который просто зашел поглазеть, я принимаю какое-то участие в этом, я помогаю поддерживать, чтобы тут совершалось богослужение, чтобы тут священники принимали исповедь, чтобы тут было тепло и светло. В этом есть некоторая моя доля. И вот это очень важно для нашего духовного возрастания, чтобы мы поддерживали церковь. И какую-то часть денег нужно отправлять нуждающимся. То есть, как вы распределите, это уже вы решите, как вам Бог даст. Не провоцирует ли христианство человека на грех? Ведь в голове может сидеть мысль. Грешите, творит зло, обман, потом покается, и все сойдет с рук. Вы знаете, на грех как раз провоцирует непрощение. Есть испанское слово «desperado», которое стало известно благодаря тому, что какой-то фильм вышел на афише. «Desperado» – это примерно соответствует русскому отморозок, то есть бандит. Бандит-головорез. Но буквально это значит отчаянный. Это человек, которому терять нечего. Он знает, что его повесит. Он уже на высшую меру, он уже, значит, набезобразничал. Соответственно, у него нет мотива воздерживаться от каких-то дальнейших преступлений, потому что ему хуже от этого не будет уже, он уже все пропал. И вот непрощение, оно человека загоняет в это состояние, он там застревает, он не может перестать быть деспирадо. А вот когда есть прощение, человек может оставить свою прежнюю жизнь, он может глубоко перемениться. То есть вот когда человек имеет прощение Божие, это дает ему возможность устоять, это дает ему возможность удержаться от греха. Ну и понимаете, вот очень важно, христианство – это определенное личное отношение с Богом. Почему человек уклоняется от греха? Не потому, что ему грозит страшное наказание, а потому, что у него есть отношение, которое он ценит. Вот если у вас есть отношение, которое вы цените, вот с каким-то человеком, который для вас очень важен, очень вы хотите быть с ним в общении. И вы знаете, что если вы что-то сделаете, он вас не одобрит. И вы этого не делаете. Не потому, что вы боитесь какой-то страшной кары, потому что для вас дорого мнение этого человека о вас, для вас дорогие эти отношения. Вот христианин – это человек, который усыновлен Богу. Возлюбленные мы теперь дети Божии. Только не открылось еще, что будет. И когда человек понимает, что Бог мой отец, Иисус Христос пожелал сделаться моим братом, теперь у меня есть эта небесная семья. В этой небесной семье вот принято вести себя так, а не иначе. И вот это удерживает человека от греха. Как говорит Христос в Евангелии от Иоанна, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Он не говорит там, «Соблюдайте заповеди, а то я вот вам уже…» Нет, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть мотивация для христианской жизни – это не страх, что меня не простят, это не страх, что меня засунут в ад, это любовь к Богу, это преданность Ему, это сознание того, что Бог меня любит, всегда желает мне блага, и соблюдать заповеди Его – это лучшее, что я могу сделать, в том числе для себя, и могу Ему доверять в этом отношении. Ну и мы все спотыкаемся, мы все падаем так или иначе. И когда человек падает, то к нему тут же прибегают бесы, которые его и толкнули, и начинают говорить, ты попал, тебе теперь остается только во все тяжкие пуститься. И прощение говорит, нет, тебе не нужно пускаться во все тяжкие, ты можешь покаяться, получить прощение от Бога, начать с чистого листа. Поэтому прощение, оно как раз служит основанием для благочестивой жизни. Евгений, если все наиболее интересные культовые личности попадают в ад, значит, ад лучше рая. Ну, как ему сказать? Ад, зло, оно вообще носит паразитический характер. Вот я читал письма Толкина сыну, и он их пишет во время Второй мировой войны. Толкин очень враждебно относился к нацистам. Еще до войны, когда, по-моему, в 1935-м, что ли, году, немецкое издательство хотело издать немецкий перевод «Хоббита» и попросило у него справку об арийском происхождении. Тогда были уже Нюрнбергские законы. Книги можно было издавать только арийских авторов. И вот Толкин... Еще нет войны, еще Англия не находится в состоянии войны с Германией, еще нет там ничего, ни Холокоста, ничего еще нет. Только-только нацисты пришли к власти, только Нюрнбергские законы. И Толкин наотрез отказывается признавать себя арийцем, при том, что он таки ариец, он вполне себе проходит под их расовые критерии, но он отказывается наотрез признавать себя арийцем, потому что вот он категорически против этого мировоззрения. При этом он пишет своему сыну, что против нас воюет народ, у которого гораздо лучше с добродетелями послушания и патриотизма, чем у нас, и поэтому они опасные враги. Зло оно паразитирует на чем-то хорошем. Вот как есть там, у немцев такие хорошие качества, как там, послушание, как преданность, как верность, и на этом паразитирует, собственно, нацизм, так у людей могут быть какие-то хорошие качества, упорство, усердие, трудолюбие, преданность своему делу, и на этих хороших качествах паразитирует зло. Вот как революционеры – это… Революционер – это запоротая заготовка для святого. Вот там Феликс Эдмундович Дзержинский, он первоначально был, собирался сделаться ксендзом, и, наверное, мог бы сделаться, и был бы очень ревностный священник. Он бы еще мог бы быть ревностным миссионером, мог бы много послужить Богу, потому что у человека такой упорный характер был, очень трудолюбивый, очень преданный делу. Но вот он совратился козлу. И эти сами по себе добрые качества, они были использованы во зло. То есть ад сам по себе, он ничего не производит, он ничего не делает интересного, он паразитирует на чем-то хорошем. Он берет что-то хорошее и это использует в своих адских целях. Но ад в чистом виде – это только разрушение. Ничего хорошего и интересного в аду нету, и погибшая душа ничего интересного из себя не представляет. Есть масса анекдотов про то, что значит, человек решил осмотреть рай, а там в раю на этих нарфах играют, как-то скучновато. В аду там, значит, чат кутежа, дым коромыслом, все, значит, веселятся как могут, все, значит, там пиво хлещут и вообще резвятся. И он говорит, ну, давайте я в ад пойду. Ну, он идет в ад, и там оказывается, что все немножечко по-другому. А он спрашивает, так, а где же дым коромыслом? А ему говорят, это был рекламный ролик. И вот рекламный ролик ада, он может паразитировать на чем-то привлекательном. Есть известная фраза, не помню, кто ее сказал, но вот она достаточно известна, что нельзя сделать привлекательным ад, можно сделать привлекательной только дорогу туда. Поэтому ад всегда человека, чем ближе человек к аду, тем больше он разрушен, и тем менее он интересен. Поэтому только обольщение, оно работает только за счет того, что оно эксплуатирует что-то, что не является адским, что-то, что ад похитил и уворовал. Если мученик умер, а Бог не помог ему в тот момент, где гарантия, что после смерти этот же Бог ему поможет? Значит, Бог обещает нам жизнь вечную, блаженную. Бог обещает нам воскресение мертвых. И мы все умрем. Мы все умрем так или иначе. И слава мученика, есть вопрос нашего доверия Богу. Значит, какие можно... Понимаете, вот гарантия в смысле, вот хороший, благочестивый человек, и он от всего должен быть защищен там, ему не могут причинить вреда злодеи. Так не может быть, потому что такая гарантия разрушила бы веру. Вера не была бы свободным актом. Если бы благочестивый человек мог быть уверен, что Бог его сверхъестественным образом защитит от всех горести и обид этого мира, ну, у нас были бы все благочестивые, но это не было бы дружбой с Богом, это не было бы реальным обращением к Богу, это было бы просто желание себя обеспечить такой небесной страховкой, что я буду хороший, я буду там в церковь входить, я буду десятину платить, а ты, Господи, проследи, чтобы вот я был в полной безопасности. И это была бы сделка, это не было бы подлинным обращением. Иван, то есть для того, чтобы быть спасенным, нужно быть христианином и верить во Христа, а не быть, например, хорошим человеком, буддистом или атеистом. Ваш Бог – это турникет. Ну, я не очень понимаю про турникет, но что такое спасение? О чем мы вообще говорим? Спасение – это новые отношения с Богом и его народом прежде всего. Вот быть спасенным – это значит быть воспринятым в Божью семью и быть глубоко преображенным, пребывая в этой семье. Спасение и Бог – это одно и то же. Быть спасенным и быть с Богом – это одно и то же. И поэтому, если человек не хочет быть с Богом, то он не будет спасен. Спасение предполагает со стороны человека вот такое личное произволение. Другое дело, что мы не можем знать человека насквозь, только Бог его видит. Может, там этот буддист, он всю жизнь искал Бога, потом он встретит Христа по выходе из тела, скажет, вот кого я всю жизнь искал, но не знал. Мы этого не знаем. Но мы знаем, что если человек не хочет, то, ну, значит, не хочет. Вот люди иногда себе ошибочно представляют спасение, что спасение – это такое... Вот одних пустят в такой небесный санаторий, а других посадят в пыточную тюрьму. Нет, спасение – это вопрос личных отношений с Богом прежде всего. Некоторые окажутся в Божьей семье и окажутся во свете этой Божьей любви. Некоторые от этого света ушли и предпочли оказаться во тьме внешней. Поэтому спасение – это то, что невозможно человеку дать, если он не хочет быть с Богом. Федор, мы не знаем, что такое материя, темная материя, например. Вы приводите в пример философию материализма, говорю о науке, которая не знает, что такое материя, на что она способна. Ученые воздерживаются от выводов. Способна ли материя аргументировать и делать выводы из предпосылок? Вы путаете науку и материализм, а теперь свою заготовку выдать можете о своих неизменных законах природы. Видите ли, материя – это то, что обладает определенными свойствами, в частности, материя подчиняется законам природы. Материя, она, ее поведение описывается законами природы. То есть, вот это определение того, что такое вообще материя. Чем, что отличает материю? Ее поведение определяется законами природы. Материализм – это мировоззрение, при котором все сводится к материи. То есть, то, что мы называем духом, душой, человеческая психика, все наши акты мышления и произволения – это, с точки зрения материализма, результат каких-то сложных процессов в коре нашего головного мозга, но эти процессы полностью подчиняются законам природы. То есть, вот материализм – это по определению вот такая картина мира, в которой любое событие, в том числе любой поступок человека, определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Если у вас материя вдруг начинает мыслить, материя у вас вдруг начинает принимать решения, то это уже не материя. Это уже вы с чем-то другим имеете дело. Вот материализм, он неизбежно постулирует, что все, что я сейчас скажу, и все, что вы подумаете по этому поводу, это результат каких-то сложных, но материальных процессов в коре наших мозгов, соответственно. Поэтому материализм, он, естественно, абсурден, потому что мышление и свобода воли в этом случае невозможны. Потому что если все определяется законами природы, ну, просто нет места для свободы. По определению мы не можем совместить материализм и свободу воли. Это не вопрос того, насколько нам это нравится или не нравится. Многим это не нравится. Но материя не способна аргументировать и делать выводы из предпосылок. Для этого нужно обладать свободной волей. Для этого нужно обладать личным самосознанием. И материя ничем подобным не обладает, обладать не может. Вы говорите, что коллективных галлюцинаций не бывает. Бывают коллективные религиозные видения, например, явление Девы Марии или ангелов, или святых, или тому подобное. Так. Просто мне немножко сложно, когда вы пишете длинные вопросы. Я не могу их полностью зачитывать. Но смысл, в общем-то, передан в первой фразе. Тут в чем проблема с подобного рода аргументом? Ну, во-первых, что касается религиозных видений, то видения, они носят характер видений. Я читал о видениях Девы Марии, и никто не говорит, что она физически присутствовала. Никто не говорит, что можно было протянуть руку и дотронуться. Никто не говорит, что она разделяла трапезу с ними. Нет, это было именно видение. То есть у нас, например, один из самых известных случаев, Бернадетта Суберу у нас в Лурде в XIX веке, она видит таинственную госпожу, которую потом опознает как Марию, и она одна видит. То есть, это не что-то, что могут видеть все остальные, это ей только открыто. Воскресение Христа – это было, напротив, такое эмпирически доступное событие, то есть это не было видение у кого-то в голове. Это видели апостолы, видели как группа именно людей, он присутствовал физически, можно было протянуть руку и дотронуться. То есть тут аналогии с видениями просто нету. Но ее нет по многим причинам, кстати. Я целую статью писал «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Можете посмотреть, наберите «Худеев», «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Кроме того, видения Марии, они очень хорошо вписываются в уже существующую культуру. Они ее не ломают. Они в рамках этой существующей культуры являются возможными и желанными. Воскресение Христа, оно совершенно никуда не вписывалось. Люди не ожидали, что Христос воскреснет. Апостолы не сразу в это поверили. То есть там просто нет аналогии. И тут еще в чем, может быть, главная даже проблема, аргумент-то кольцевой. Люди говорят, что есть сообщение о том, что люди видели Деву Марию. Они не могли видеть никакой Девы Марии, потому что не бывает никаких сверхъестественных явлений. Следовательно, бывают коллективные галлюцинации. Но почему вы решили, что не бывает сверхъестественных явлений? Я, в принципе, готов принять, что Дева Мария являлась кому-то. Это я не берусь судить о достоверности каких-то конкретных явлений, но вот я не думаю, что это невозможно, в принципе. Поэтому аргумент он строится просто на очень слабой аналогии. С точки зрения психиатрии, ну, нет такого феномена, как коллективная галлюцинация. Ни один учебник психиатрии о них просто не пишет. Сати Саибаба, которого вы считаете уже учителем, тоже творил многие чудеса, умножал финики и халву, значки со своим изображением и так далее. Этому есть множество свидетелей. А почему вы не верите чудесам Саибабы? А, ну, потому что Саибаба жулик. Есть очень простое объяснение. Понимаете, есть фокусы, которые люди совершают благодаря ловкости рук. И обычно есть фокусники, которые показывают фокусы, они честные люди, они совершенно не скрывают, что это фокусы. Они просто развлекают публику. Публика отлично знает, что это никакие не чудеса, собственно, никто и не пытается обманывать. А бывает, что человек претендует на то, что он там гуру, учитель и на прямой связи с космосом, и он, значит, что-то такое, совершает такие же фокусы. Но это фокусы, и мы знаем, что у Саибабы был просто мотив для того, чтобы обманывать людей. Когда он умер, обнаружилось, что он очень богатый был человек, у него там куча дорогих вещей была найдена. То есть, если у нас есть простое объяснение, это фокус, это намеренный обман. Нам не нужно искать сложного. Воскресение Христово, оно не похоже, потому что у апостолов не было причины обманывать, не было причин, не было мотива для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Потому что все, что апостолы заработали на земном уровне, на земном плане, это гонение, преследование и смерть. И никто из современных авторов, в том числе атеистов, в общем-то, не приписывает апостолам намеренного обмана. Все согласны, в том числе такие неверующие, но заветники, как Барт Эрман или Герт Людеман, что апостолы были совершенно искренни. Чудеса нам того же Саибабы, но это достаточно прозрачные фокусы. Там фокусы люди умеют делать, это достаточно все. В данном случае это не является большой такой трудностью для понимания. Эдик, помогите разобраться. Не могу нигде найти однозначные ответы на вопросы. Почему все-таки именно евреи считаются богоизбранным народом? Почему Господь называет Авраама другом? Почему Христос в Евангелии призывает апостолов идти богоизбранным прежде ковцам дома Израилева, хотя другие народы? Заранее благодарю за ответы. Значит, евреи избранный народ, потому что в еврейском народе Бог подготавливает самое важное событие в истории мира – это Боговоплощение. Бог приходит в этот мир в лице Иисуса Христа. И вот для того, чтобы была дева, которая на это согласится, которая согласится стать матерью воплощенного Бога, которая сможет дать на это, как мы бы сейчас сказали, информированное добровольное согласие, нужно, чтобы она понимала, о чем речь идет. Что есть Бог, что Он пошлет Мессию. И в этом же народе должна была существовать определенная готовность, понимание того, что существует единый истинный Бог и что Он пошлет Спасителя. Потому что язычники, они бы не поняли, о чем речь идет. Они бы сказали, еще один Бог, что? У нас богов тут много, будет еще один. Вот. За столом никто у нас не лишний. Поэтому для того, чтобы могло состояться Боговоплощение и могла возникнуть церковь, должен был пройти многовековой период подготовки, когда Бог открывает людям, что Он только один, и что Он пошлет Спасителя. Евреи были избраны для того, чтобы подготовить Боговоплощение. Почему Господь называет Авраама другом? Потому что Авраам поверил Богу. Бог хочет выстроить с людьми отношения любви и доверия. И Авраам поверил Богу, и он наречен другом Божиим. Почему Христос в Евангелии призывает апостолов идти благовествовать прежде ковсом дома Израилева? В первую очередь, потому что апостолы идут именно к евреям, как к людям, которые лучше всего подготовлены к тому, чтобы услышать весть о Мессии. Потому что они уже верят в единого Бога, они знакомы с Писанием Ветхого Завета, они ожидают Мессию. То есть они в первую очередь должны услышать боговествование. Но Христос также говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть евреи в первую очередь, и у нас первенствующая церковь, она состоит практически исключительно из евреев, и только потом еще при этом обсуждают, на каких условиях мы будем принимать язычников. Но вот потом в церковь приходит уже множество людей из других народов. Но еврейский народ, он избран для того, чтобы в его среде совершилось Боговоплощение, для того, чтобы из его среды вышли апостолы, вышли первые христиане. И это вот такая закваска, которая изменила весь мир. То есть у нас часто слово «богоизбранно», оно вызывает какое-то непонимание, недоумение. Слово «избранный», оно в современном языке имеет такой снобистский оттенок, что вот мы избранные, там, а у кого нет миллиарда, тут, значит, да покинет это собрание. В Библии «избранный» – это значит «избранный Богом для определенной цели». И цель, с которой был избран еврейский народ, и он, несомненно, избран, это чтобы в его среде совершилось Боговоплощение. В его среде Бог стал человеком. Так, но я боюсь сейчас, что время мое подошло к концу. Знаете, вот есть еще один вопрос, но я на него уже отвечу в следующий раз. Вы простите, пожалуйста, давайте уже до понедельника. Должен уже с вами прощаться. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».